Через несколько минут мы остановились возле желтого двухэтажного дома на улице Пузырей. Лонли Локли аккуратно снял защитные рукавицы. Его смертоносные перчатки сверкнули в сгущающихся сумерках. Безумный голубой глаз сердито уставился на меня с левой ладони. Я невольно поежился. До сих пор не могу привыкнуть к этому нововведению.
«Пошли, Макс. Надеюсь, он дома. Леди Меломори будет не очень-то довольна, если ей придется ехать сюда и становиться на чей-то след».
«Ну да», — кивнул я. «Тогда ей не удастся дослушать песню». Мы вошли в дом, стараясь производить как можно больше шума. Почему-то считается, что сотрудники карательных органов должны быть жуткими хамами, да еще и с нарушенной координацией движений. Только при выполнении этих условий население соглашается нас бояться. Мы сделали, что могли. Я так усердствовал, грохоча сапогами, что у меня пятки заболели. Изящный молодой человек выглянул из дальней комнаты второго этажа. При виде Лонли Локли его лицо вытянулось от ужаса. Потом он увидел меня и окончательно обмяк. Откровенно говоря, одного из нас было вполне достаточно для ареста Варихи Ариамы, бывшего старшего магистра Ордена Медной Иглы. Не такой уж он был важной птицей, но шеф тоже иногда не дурак перегнуть палку.
«Что случилось, господа?»
— побелевшими губами спросил незнакомец.
«Мы вынуждены ненадолго оторвать вас от дел, сэр Ариама»,
— вежливо сказал Лонли Локли.
«Почтеннейший начальник тайного сыска будет чрезвычайно признателен, если вы уделите время для беседы с ним».
«Наверное, вам нужен мой отец, сэр Варихи Ариама»,
— робко предположил молодой человек.
«Я не знаю, где он сейчас, но...»
«В любом случае, вам придется отправиться со мной».
Сэр Шурф был неумолим.
«Может быть, этот господин говорит правду, а, возможно, выдает себя за собственного сына. Такие случаи при аресте не редкость», — объяснил он мне. — Сэр Джуфин, пожалуй, сам разберется.
— Тогда я лучше останусь здесь, — решил я, — и вызову Меломори.
Если этот господин и правда не тот, кого мы ищем, для нее тут найдется работа.
— Это разумно, — кивнул Шурф.
Он обернулся к нашему пленнику.
— Идемте, сэр. Если вы говорите правду, беседа не отнимет у вас много времени.
Бедняга шустро засеменил к выходу. Лонли Локли отправился следом. Оставшись один, я неторопливо обошел все комнаты, убедился, что в доме никого больше не было, спустился в гостиную и послал зов Меломори. «Извини, что отвлекаю тебя от такого захватывающего концерта. Я в 14-м доме на улице Пузырей. Может быть, скоро для нас с тобой будет работа, а может быть, не будет. Но лучше, если ты приедешь».
«Хорошо», — согласилась Меломори. «Между прочим, Алотха уже допел. Сейчас приеду. Отбой».
Я уложил ноги на хозяйский стол, нашел в кармане своей мантии смерти мятую сигарету, закурил и принялся ждать. Меломори появилась на удивление быстро.
«Если ты ехала сюда от Королевского моста, это настоящий рекорд. Поздравляю!» — восхитился я.
«Да нет, всего лишь от площади Побед Курига Седьмого», — честно призналась она.
Я мысленно прикинул расстояние. «Все равно неплохо. Так что поздравления остаются в силе. Слушай, скажи мне честно, тебе действительно понравилась эта ужасная песня?»
«Разумеется!» — прыснула Меломори. «В жизни не слышала ничего более забавного. Могу сказать тебе больше. Я тоже спела ему песню о своих подвигах. Думаю, из меня вышел неплохой пародист. Но Алотха отнесся к моему творчеству очень серьезно. Он был в восторге».
«А ты здорово развеселилась», — одобрительно заметил я.
«Я стараюсь, Макс», — вздохнула Меломори. «Делаю, что могу. Мне нравится этот Алотха. Он такой красивый и совсем другой. Чужой и странный. Именно то, что мне сейчас требуется».
«Макс, этот мальчик, которого привез Шурф, действительно сын Варихи Ариамы».
Безмолвная речь Джуфина весьма своевременно пресекла нашу попытку объясниться.
«Меломори уже пришла?»
— осведомился он.
«Да, только что».
«Отлично. Попробуйте быстренько найти старшего Ариаму. Не думаю, что он скрывается от нас. Скорее всего, просто ушел по делам. Его след легче всего найти в спальне. Ариама-младший говорит, что отец отдыхал там после обеда, а потом сразу ушел. Спальня находится на втором этаже слева от лестницы. Отбой».
«Знаешь что? Пошли-ка в спальню». Я заговорщически подмигнул Меломори.
«Зачем?» —
опешила она. «А как ты думаешь, зачем?»
Я собирался было затянуть свою дурацкую шутку, но увидел бледное, как мел, лицо Меломори и обозвал себя дураком и скотиной. «Будем искать след сэра Варихи Ариамы. А что еще можно делать в спальне?» Меломори запоздало рассмеялась, разулась, и мы отправились наверх.
«Ага, вот его след», — воскликнула она, едва ступив на порог. «Может быть, этот сэр Ариама и был когда-то старшим магистром, но он не кажется мне особенно грозным колдуном».
«Ну, все-таки не какой-нибудь великий магистр». Я пренебрежительно махнул рукой. «Так, юное дарование».
«Ну не скажи. В эпоху орденов часто случалось так, что великий магистр удалялся от дел или слишком уж углублялся в какие-нибудь свои чудеса. В таких случаях реальная власть в ордене принадлежала именно старшим магистрам. Вот многочисленных младших действительно редко принимали всерьез, иногда совершенно напрасно. Ну, ты и сам знаешь».
«Пошли, незабвенная». Я легонько подтолкнул разговорившуюся леди к лестнице. «Давай быстренько найдем этого дядю, а потом угощу тебя кружкой камры по старой дружбе. Не возражаешь?»
«Возражаю», — улыбнулась Меломори. «Лучше уж чем-нибудь покрепче».
«Как скажешь. Все будет, как ты скажешь. Абсолютно все».
«Да уж. Рано или поздно. Так или иначе».
Я вздрогнул. В голосе Меломори мне явственно послышались интонации китарийского шерифа Махи Аинти. Но она тряхнула челкой, засмеялась, и мы вышли на улицу. А уж там ветер с Хурона быстренько разметал в клочья жалкие остатки давешнего наваждения. Вариху Ариаму мы обнаружили в трактире герб Ираши. Бедняга собирался спокойно полакомиться экзотическими блюдами, но к нашему приходу у него пропал аппетит и разболелось сердце. Когда леди Меломори становится на след, с людьми еще и не такое творится. Наш пленник опасливо покосился на мою мантию смерти и отнесся к аресту как к наименьшему из возможных зол. Тем более, что его сердце перестало ныть, как только Меломори сошла со следа. Мы отвезли бывшего старшего магистра в дом у моста и сдали на руки Джуфину. «Я обещал угостить эту леди какой-нибудь отравой», — сообщил я шефу. «Вы меня отпускаете?»
«Отпускаю»,
— великодушно согласился шеф.
«Причем до завтра. Постарайся хоть немного поспать этой ночью. Возможно, завтра будет тяжелый день. Или не будет. Но я бы хотел видеть тебя в этом кабинете не позже полудня. Заметь, именно тебя, а не храпящее под моим столом тело».
«Обижаете? Когда это я у вас под столом храпел? Я умею сооружать вполне сносную лежанку из ваших кресел». Я обернулся к Меломори. «Ну что, пошли?»
«Осталось решить, куда», — кивнула она.
Мы вышли из дома у моста и в нерешительности остановились на перекрестке. Иногда слишком большой выбор скорее наказание, чем благо. И тут меня настиг зов Мелифара.
«Чем ты занимаешься, Макс?»
«Стою на улице Медных Горшков в обществе леди Меломори и пытаюсь понять, где мы можем что-нибудь выпить».
«Тунеядцы!» —
презрительно фыркнул Мелифара.
«Ладно, можешь передать нашей безумной леди, что ее пучеглазый красавчик с мохнатой тварью понуро болтается по ночному городу. На него даже смотреть жалко. Никто, кроме нашей Меломори, не желает слушать его песни. Между прочим, я уже устал повсюду за ним бродить. Неужели Джуфин всерьез верит, будто этого амбала кто-то может обидеть? Ладно, я хотел предложить тебе составить мне компанию, но ты, как я понимаю, занят».
«Напротив? Где ты околачиваешься?»
«В новом городе, недалеко от твоего дома. Только что этот белобрысый переросток зашел в трактир Армстронг и Элла. Кажется, забавное местечко».
«Что?» Я был потрясен. «Как ты говоришь, оно называется, это место?»
«Ты не ослышался. Армстронг и Элла. Его назвали в честь твоих кошек. Трактир открылся вскоре после того, как этот смешной толстяк, которого ты взял под опеку, написал о твоих кошках для королевского голоса. Я думал, ты знаешь».
«Откуда? Меня же год не было в городе». «Ну, в таком местечке я просто обязан побывать. На какой это улице?»
«Улица забытых снов, 16-й дом. Так вы приедете?»
«Еще бы». Я повернулся к Меломори. «Мелифара ждет нас в трактире Армстронг и Элла. Представляешь?»
«Это в честь твоих котят?»
Заулыбалась она и тут же поскучнела.
«А ты очень хочешь туда ехать? Я что-то не слишком. Сэр Мелифара изволит на меня дуться и не даст нам поболтать».
«Зато я на тебя не дуюсь. Разве этого мало?» Я легонько щелкнул ее по кончику носа. «К тому же Мелифара поперся туда не по доброй воле. Он охраняет твое арварохское сокровище, каковое в данный момент сидит в этом примечательном местечке».
«Да?» – удивилась Меломори. «Это, конечно, меняет дело. Поехали. Только можно я сяду за рычаг?»
«Не можно, а нужно. Ты же обещала меня покатать. А тут такой случай». Меломори ехала очень быстро. Для человека, который первые 100 с лишним лет своей жизни был уверен, что 30 миль в час – это потолок возможностей амобилера, она делала потрясающие успехи. По дороге мы молчали. Впрочем, это было весьма похоже на умиротворенное задумчивое молчание двух старых друзей. Я и вправду начал понимать, что у хорошей дружбы действительно есть некоторые преимущества перед страстью, как и утверждал мудрый сэр Джуфин Халли. Улицу забытых снов мы нашли, не плутая. Она пересекала улицу желтых камней в 2 кварталах от моего дома. Даже странно, что я никогда сюда не забредал.
16-й номер,
объявила Меломори.
Смотри-ка, действительно, Армстронг и Элла. Вот это и есть настоящая слава, да?
Ага, согласился я. А знаешь, я и правда польщен. Из трактира нам навстречу пулей вылетела высокая тоненькая женщина в черном лаохе. Копна коротких серебристых кудряшек окружала ее голову, словно некий сияющий нимб. Темные глаза, испытующие, уставились на меня. Это зрелище показалось даме настолько привлекательным, что она, не раздумывая, рванула ко мне и буквально повисла на моем плече. От ее прикосновения меня словно током шарахнуло, бросило в жар, перед глазами заплясали разноцветные окружности. Я постарался взять себя в руки, помотал головой, отгоняя наваждение.
«Вы, сэр Макс?»
Леди не спрашивала, а утверждала. Я не стал ее разочаровывать, кивнул и принялся ждать, что будет дальше.
«С ума сойти!» — рассмеялась Миламори. «Как же тебя, оказывается, любят женщины!»
«Вот так-то!» — гордо ответствовал я и внимательно посмотрел на незнакомку, мертвой хваткой вцепившуюся в мое плечо.
«У вас что-то случилось? Пойдемте со мной, там драка!»
— выдохнула она, указывая на окна трактира.
«Там всех убивают!»
«Что?» Я устремился к дверям. Миламори не отставала. Мы ворвались в трактир и остановились как вкопанные. Сэр Мелифара с видом победителя стоял на столе.
А Лотха Алирох, перемазанный кровью то ли своей, то ли чужой, но живой и по-прежнему невозмутимый, вытирал свое мачете полой сверкающего плаща.
Увидев Миламори, он выдал дебильную улыбочку влюбленного, от которой, как оказалось, не спасают даже арварохские гены. На полу лежало чуть ли не дюжина трупов. Лица мертвецов казались заурядными физиономиями столичных обывателей, но богатырское телосложение выдавало их арварохское происхождение.
«Могли бы явиться и пораньше. Где ты шлялся, ночной кошмар? Твой хваленый яд был бы как нельзя более кстати. Впрочем, мы и сами обошлись, как видишь», — гордо сказал Мелифара. «У вас был шанс полюбоваться на величайшую из битв эпохи Кодекса. А теперь все, караван уже ушел, как любит выражаться мой изамонский гость».
«Что тут произошло?» — спросил я с облегчением, опускаясь на неудобный стул. Мелифара наконец слез со стола и устроился рядом со мной. Незнакомка в черном лаохе зашла за стойку и начала деловито наполнять стаканы. До меня наконец дошло, что она и есть хозяйка этого веселенького местечка. Покончив с работой, леди молча поставила стаканы перед нами. Я понюхал. Это был какой-то незнакомый мне напиток. Он пах яблоками и медом, но обжигал горло.
«Спасибо вам!»
Миламори первая вспомнила о правилах хорошего тона.
«Не за что! Работа у меня такая!»
Улыбнулась хозяйка и деликатно отошла за стойку. Я затылком чувствовал изучающий взгляд ее темных глаз. А Лотха Алирох низко поклонился Мелифара. Я обалдел. До сих пор сей грозный муж только слегка опускал голову, даже когда здоровался с королем.
«Я вам благодарен», — отрывисто сказал он. «Если бы не вы, мне пришлось бы умереть, не завершив свое дело. А что может быть хуже? Вы — великий герой и великий шаман. Спасибо».
«Не за что. Работа у меня такая», — усмехнулся Мелифара.
Хозяйка Армстронга и Эллы тихо рассмеялась, услышав, что он повторил ее слова.
«Так что ж тут было?» — снова спросил я.
«А ничего особенного», — пожал плечами Мелифара. «Сэр Алотха сидел вон за тем столиком, я устроился за стойкой, ждал вас и старался не слишком надоедать нашему гостю. Стукнула дверь, я думал, что это вы. Обернулся, увидел этих красавцев, потрясающих рогатками и прочими боевыми причиндалами. Один из них пальнул из бабума в Алотха, тот как-то успел пригнуться. По правде говоря, сначала растерялся, поэтому ребята успели немного подраться по-честному, если, конечно, один против дюжины, это честно. Алотха уложил троих или четверых. Сколько народу вы угробили, Алотха?»
«Я не считал, я дрался»,
— ответствовал Арварошец.
«Ну да, конечно. В общем, после того, как Алотха прихлопнул одного из этих ребят своей мухобойкой, будете смеяться, но она оказалась смертельным оружием, я велел этой милой леди выметаться на улицу от греха подальше и пустил в драчунов свой смертный шар».
«А ты тоже умеешь?» — удивленно спросил я.
«Ну, не совсем же я безнадежен», — усмехнулся Мелифара. «Правда, я терпеть не могу это делать. У меня после таких подвигов всегда голова болит и настроение портится. Но сегодня у меня просто не было выбора. Ничего, сейчас выпью и все как рукой снимет. Здесь же подают Оский Аш, самое лучшее пойло в Соединенном Королевстве».
«Да, мне тоже понравилось», — кивнул я и обернулся к Алотха. «Это были люди Мудлаха, верно?»
«Да», — подтвердил он, — «жалкие рабы этого презренного. Я весь день чуял их поблизости. Я надеялся, что следом за ним появится сам Мудлах, но он не пришел. Только человек, забывший о чести, может послать сражаться никчемных слуг вместо того, чтобы явиться самому».
«Отвези его к Джуфину, Миламори», — решительно сказал я. «Во-первых, шефу будет интересно узнать новости, а во-вторых, он сможет быстро подлатать нашего гостя. У вас ведь ранена правая рука чуть выше кисти, сэр Алотха. Я не ошибся?»
«Это так».
«А как ты узнал?»
Миламори смотрела на меня во все глаза.
«Он же весь перемазан кровью. Пойди разбери, где там рана».
Я смущенно пожал плечами. «Когда я смотрю на Алотха, у меня начинает ныть моя собственная правая рука в этом самом месте. Это называется сопереживание. Со мной бывает».
«Ну ты даешь», — восхитился Мелифара. «Может, ты еще и лечить умеешь?»
«Сомневаюсь», — хмыкнул я. «Убивать всегда пожалуйста, а вот пользу людям приносить — это не по мне».
«Вы говорите неправду, сэр», — вдруг возразил Алотха. «Вы не любите убивать, а когда вы смотрите на меня, моя боль отступает».
«Правда? Вот это новость. Ну, с другой стороны, не могу же я смотреть на вас вечно. А сэр Джуфин врачует раны куда более эффективно. Я сам тому свидетель».
«Поехали, Алотха», — поддержала меня Миламори. «Макс абсолютно прав. Так что нам лучше поторопиться. Заодно попрошу, чтобы сюда прислали полицейских убрать тела. Это ведь необходимо?»
«Ты умница», — кивнул я. «В этом сезоне дизайнеры не рекомендуют использовать трупы в качестве украшения интерьера».
«Хорошей ночи, господа».
Миламори взяла великолепного арварогца за руку, и они пошли к выходу.
«Могла бы хоть спасибо сказать за спасение этого чуда из чудес», — угрюмо буркнул ей вслед Мелифара и обернулся к хозяйке. «Я собираюсь на пиццу незабвенная, так что тащите сюда все запасы вашего изумительного пойла».
«Все? Ты собираешься лопнуть, герой?»
Дружелюбно усмехнулась хозяйка.
«Не стоит. Здесь и без того гораздо больше мертвых, чем живых».
«Я не собираюсь лопнуть», — печально возразил Мелифара. «Только напиться. Мне сейчас очень паршиво».
«Это бывает. Но потом непременно проходит, иначе жизнь могла бы показаться невыносимой», — рассудительно сказала леди, ставя на стойку кувшин. «Садитесь сюда, господа. Возможно, моя рожа не лучшее зрелище во вселенной, но она определенно более привлекательна, чем куча трупов, на которую вы таращитесь».
Ее манера выражаться привела меня в восторг. Еще похлеще моей собственной, с ума сойти можно. «Не смейте называть эту роскошь рожей в моем присутствии, ясно?» – строго сказал я. «Иначе я обижусь и буду долго и громко плакать вон в том углу». Я небрежно махнул рукой в направлении дальнего окна. Черноглазая леди испытующе посмотрела на меня, словно бы пыталась определить, насколько я сам верю собственному заявлению. У меня снова закружилась голова, но никаких возражений по этому поводу у меня не было. Пусть себе кружится, очень мило с ее стороны. Я поспешно перебрался на высокий табурет у стойки. Мелифара горько вздохнул и устроился рядом со мной. Мы получили по чистому стакану, хозяйка уселась напротив, немного подумала, а потом налила и себе. «Честно говоря, я собирался пить камру», — виновато сказал я, — «и что-нибудь съесть».
«Камра у меня лучшая в городе. Сейчас попробуйте».
Леди немного погремела посудой, водрузила кувшин на крошечную жаровню.
«А вот с едой хуже. Я, знаете ли, не держу повара. Это такая скучища кормить людей. Ко мне приходят, чтобы выпить, выкурить трубку и резво бежать дальше».
«С ума сойти», — восхитился я. «Там, где я одно время жил, такого рода заведения называются бистро. Но даже в бистро обычно можно получить бутерброд».
«Бистро? Смешное слово. Но у меня нет даже бутербродов».
«Значит, я скоро умру», — вздохнул я. «Ничего страшного, конечно, но этот мир без меня станет скучнее, вам не кажется?»
«Станет».
Неожиданно серьезно кивнула хозяйка.
«Ладно, это против моих правил, но я готова отдать вам половину своего ужина. Сейчас».
Она соскользнула с табурета и исчезла за маленькой дверцей, где-то в полумраке полок, уставленных бутылками. Мелифара мрачно посмотрел на меня.
«Между прочим, я тоже хочу жрать. Тебе не приходило в голову, что в нескольких шагах отсюда находится жирный индюк? Мы могли бы пойти туда, а не отнимать последние крошки у этой несчастной леди. Она и без того тощая».
«Никуда я отсюда не уйду», — твердо сказал я. «И вовсе она не тощая, просто очень изящная. Тоже мне ценитель».
«Ладно», — угрюмо кивнул Мелифара. «Буду напиваться на голодный желудок. Тебе же хуже».
«Я дам тебе откусить», — жалился я. «Честное слово».
«Два раза», —
улыбнулся Мелифара. Он снова начинал походить на самого себя. «Два так два. Только не буянь, когда напьешься, ладно?»
«Обязательно буду буянить», — пообещал Мелифара. «Ты меня еще не знаешь. Грешные магистры, какой же я все-таки кретин. Мог бы подождать, пока ребята прирежут этого пучеглазого любимца женщин, а потом уже выпендриваться со своими смертными шарами. По крайней мере, одной проблемой было бы меньше».
Я внимательно посмотрел на Мелифара. Честно говоря, в глубине души я всегда был уверен, что долгие и почти безрезультатные ухаживания за Миламори просто одно из многочисленных развлечений моего шустрого коллеги. Психолог из меня тот еще, конечно. «Что, все так плохо?» – сочувственно спросил я.
«Еще хуже. Только давай не будем об этом, ладно? Я не слишком уверенно чувствую себя в роли отвергнутого любовника. Не мое амплуа».
«Да, и аплодисментов, пожалуй, не сорвешь», – согласился я. «Вообще никакого удовольствия».
«Никакого»,
– кивнул Мелифара. «Зато в роли непобедимого героя ты был великолепен, нашелся я. Мне даже завидно. Так что я тебя отравлю, пожалуй. Плюну в твой стакан, и дело с концом». Мелифара польщенно заулыбался и сделал хороший глоток ароматного напитка, пока еще не отравленного. Темноглазая хозяйка Армстронга и Эллы вернулась, потрясая объемистым свертком.
«Здесь не только ужин, а еще и обед»,
— торжественно заявила она.
Оказывается, сегодня я забыла пообедать, но мне до сих пор не хочется есть. И вот вам ваша камера, сэр Макс. Если вы скажете, что она плохо приготовлена, я обижусь и отберу еду».
«Не успеете», —
повеселевший Мелифара тут же увлеченно зашуршал бумагой. «Простите великодушно мою настырность», — сказал я нашей спасительнице, «но не кажется ли вам, что человек имеет право знать, чью пищу он самым бессовестным образом собирается сожрать?»
«Меня зовут Техи Шек. А я-то думала, что вы все обо всех знаете, сэр Макс».
«Почти все», — улыбнулся я. «Кроме имен, адресов и дат рождения. Для таких дел имеются буревухи. Здорово, что вы не шарахаетесь от моей мантии смерти, как прочие горожане, леди Техи. Я начинаю снова чувствовать себя нормальным человеком».
«И совершенно напрасно», — вмешался Мелифара. «Потому что ты никакой не человек, а кровожадное чудовище. Так что нечего примазываться».
«Ты уже откусил больше двух раз», — сурово ответил я, отбирая у него остатки бутерброда.
«Но с какой стати я должна от вас шарахаться?»
— удивилась хозяйка трактира.
«С того дня, как я открыла этот трактир, я все ждала, что вы как-нибудь зайдете, просто из любопытства. Все-таки это место носит имя ваших знаменитых кошек».
Она достала из кармана черного лаохи маленькую курительную трубку и принялась ее набивать.
«А что до вашей знаменитой мантии и прочих страшилок для почтеннейшей публики, я, знаете ли, не боюсь смерти. Мне, можно сказать, повезло с наследственностью».
«Что, в вашей семье все были героями?» – удивился я.
«Да нет, не говорите ерунду», – отмахнулась Техи, раскуривая трубку. «Просто все члены моей семьи уже умерли и стали привидениями. И я после смерти тоже стану привидением. Боюсь, это не совсем удачный термин, но лучшего я не знаю. Я время от времени вижусь со своими покойными братьями. Могу вас заверить, что теперь их бытие куда интереснее, чем раньше. Хотя и при жизни мои братишки не слишком жаловались на скуку».
«Здорово», – восхитился я. «Вам очень повезло, леди Техи. Никакой пугающей неизвестности этого вечного проклятия человечества. Надо же!»
«Да», — кивнула она, — «тут мне действительно повезло».
«Я тоже так хочу»,
— внезапно оживился Мелифара. Я отметил, что парень уже добрался до середины кувшина.
«Для этого вам просто нужно было родиться сыном моего папы», —
пожала плечами Техи.
«Это единственный известный мне способ».
«Да», — опечалился Мелифара. «Ну, это несколько затруднительно. Да и сэр Манго обидится. Придется просто оставаться в живых. И чем дольше, тем лучше».
«Тоже неплохое решение»,
— одобрительно кивнула Техи. Я смотрел на нее с возрастающим изумлением. Ничего себе шуточки у барышни. Или нет? Впрочем, я в глубине души уже тогда понимал, что шуточками тут и не пахнет. В трактире, наконец, объявилась дежурная бригада полиции во главе с уже знакомым мне коренастым лейтенантом Чектой Жахом. Он почтительно поздоровался с нами, с некоторым интересом покосился на Техи. Впрочем, она, очевидно, была не в его вкусе. Парень сразу же отвернулся, поскучнел и принялся ворчать на своих подчиненных. Ребята быстро очистили помещение от мертвых слуг неуловимого мудлаха.
«Шихола был повеселее», — вздохнул Мелифара. «Жалко, что он не стал привидением. Хорошее бы вышло привидение, честное слово».
«Да, неплохое», — кивнул я. «Глупо тогда получилось, правда?»
«Смерть не бывает глупой», — возразила Техи. «Она всегда права».
«Как раз наоборот. Смерть всегда дура. Вы уж поверьте крупнейшему специалисту в этой области».
«Мы оба правы»,
— она пожала плечами.
«Когда говоришь на такую тему, всегда оказываешься прав в каком-то смысле».
«Ну, вы философы. Рехнуться можно»,
— ухмыльнулся Мелифара.
«Кстати, леди, как насчет второго кувшина? Этот уже пуст».
«Никогда не подозревал за тобой столь блестящих способностей к поглощению горячительных напитков», — удивился я.
«Представь себе, я тоже не верил в свои силы», — согласился Мелифара. «Но осский аж — это нечто особенное».
Он принялся за содержимое второго кувшина, не прекращая ворчать.
«Вверху в небе над всем Арварохом. И какой сумасшедший демиург сотворил этот дурацкий материк на мою голову? Брошу к магистрам вашу королевскую службу и попрошусь к Анчифе хоть в матросы. И если Анчифа не врет, время от времени его ребята дают жару этим пучеглазым красавчикам. Как это приятно, могу себе представить».
«Он ведь уедет», — примирительно сказал я. «Рано или поздно, но он все равно уедет».
«Вот именно, рано или поздно»,
— огрызнулся Мелифара, опрокидывая стакан. Стакан жалобно звякнул, рассыпаясь на тысячи крошечных осколков. Техи усмехнулась.
«Вы здорово бьете посуду, сэр Мелифара. Никогда не видела, чтобы стакан разлетелся на столько кусочков. Честное слово.
Могу научить. Хотите? Великодушно предложил он, подвигая к себе мой стакан, все еще полный.
Я с изумлением наблюдал за своим другом. Вот уж действительно жизнь богата сюрпризами.
«Ты еще не хочешь спать?» — наконец спросил я. «По-моему, самое время».
«Хочу!» — горестно вздохнул Мелифара. «Со мной иногда бывает. Собираюсь как следует развеселиться, а вместо этого просто засыпаю, и все тут. Стыдно даже».
«Ну, да стыдно тебе еще далеко», — успокоил его я. «Пошли уж, отвезу тебя к себе. Думаю, что общество Рулена Багдасыса тебя по-прежнему не прельщает».
«Нетушки, я хочу домой», — заупрямился Мелифара. «Я там живу. А у тебя дома живешь ты. Это же элементарно. А Рулен Багдасыс может пойти в квартал свиданий. Может быть, заработает еще пару синяков. Они ему очень идут, правда?»
«Ладно, домой так домой», — покорно согласился я. «Если Мелифара так хочет спать у себя дома, то кто я такой, чтобы этому препятствовать?» Я посмотрел на Техи. Она старательно набивала свою трубку. Мне показалось, что на ее лице было несколько меньше радости, чем положено испытывать хозяйке трактира, из которого наконец-то уводят перебравшего клиента. «Вы еще не собираетесь закрывать свое заведение?» — нерешительно спросил я.
«Не знаю, а что?»
«Мне очень понравилась ваша камра. И вообще, словом, я собираюсь уложить спать этого героя и вернуться, можно?»
«Вы действительно хотите вернуться?»
— удивилась Техи. «Ага, а что в этом странного?»
«Все»,
— объяснила она и беспомощно улыбнулась.
«Возвращайтесь, сэр Макс. Я даже могу послать за ужином».
«Это гениально!» — восхитился я. «Сидеть в одном трактире и заказывать ужин из другого. Так я еще не развлекался». На сей раз у меня были все основания торопиться. Я превзошел собственные представления о возможном и через несколько минут вырулил на улицу хмурых туч. Мелифара дремал на заднем сидении моего амобилера. Я потряс его за плечо. Бесполезно. Парень дрых как убитый, да еще и пихался. Я вздохнул. Без магии тут никак не обойдешься. Не тащить же на себе этого великого героя. Транспортировка тяжелых предметов никогда не принадлежала к числу моих любимых занятий. Не теряя времени, я исполнил хорошо отработанный фокус. Крошечный Мелифара отлично поместился между моими большим и указательным пальцами.
«Меня ждет такая милая леди, а я тут с тобой вожусь», — с упреком сказал я своему левому кулаку. Мелифара мой монолог, разумеется, был до одного места. В гостиной меня ожидало ошеломительное зрелище. Кроме самого Рулена Багдасыса, там восседали еще три господина. Судя по огромным меховым шапкам, все они тоже были изамонцами. На столе творилось нечто ужасное. Самая омерзительная разновидность бардака. Вечернее шоу с участием специально приглашенных пищевых отходов. Чтобы добиться столь потрясающих результатов, требуется очень много еды, курева, горячительных напитков, одиноких подвыпивших мужчин и как минимум неделя времени. Но эти господа вполне уложились в два дня.
«Отдыхаем?» – сурово спросил я.
Ребята взирали на меня довольно равнодушно. Моя мантия смерти их совершенно не впечатляла. «Ну, конечно», – печально подумал я. «У меня же нет шапки».
«Вы что, съели свои мозги, ребята?»
Зашипел на них Рулен Багдасыс.
«Этот господин из какой-то аристократической семьи, близок к королевскому двору!»
«Советую вам попытаться убрать этот грешный стол и расходиться по домам. Я очень старался быть страшным, но, кажется, у меня не очень-то получалось.
Хозяин дома сейчас спит, но он может проснуться в любую минуту. У него скверное настроение. К тому же он привык сам приглашать к себе гостей, так что...»
«Ты что, не понимаешь, какие это люди?»
Теперь Рулен Багдасыс шипел на меня.
«Это же господа Цицеринек, Маклософис, Михусирис! Что, ты их не знаешь? Где твои мозги? Это же просто титаны! Ты, наверное, совсем рехнулся!»
«Нет у меня времени с вами разбираться», — проворчал я, направляясь к лестнице. «Но учтите, когда сэр Мелифара проснется, будет беда. Просто беда. Не уверен, что ваши шапки уцелеют». Утомленный неравной борьбой с изамонским игом, я отправился в спальню. Склонился над постелью, встряхнул рукой. Мелифара принял нормальные размеры и бухнулся на свои одеяла.
«Не кидай меня на пол»,
— сердито буркнул он сквозь сон.
«Можно подумать, какие мы нежные», — усмехнулся я. «Ладно уж, хорошей тебе ночи, герой».
Вряд ли Мелифара меня слышал, он уже свернулся клубочком и сладко засопел. Я укрыл его пушистым одеялом, умиленно покачал головой и вышел из спальни. В гостиной по-прежнему кутили изамонцы. Они косились на меня встревоженно и нахально одновременно. Я хотел было продолжить лекцию о пользе уборки чужих столов, а потом махнул на все рукой. Мелифара, небось, не маленький, поспит и сам с ними разберется. А у меня сегодня имелись другие, куда более приятные дела. Я гнал свой амобилер по ночному ехо, сам себе удивляясь. Черт, а была ли она на самом деле? Это невероятная черноглазая техи с короткими серебристыми, что за удивительный цвет, волосами, с хищным орлиным носом и беспомощным нежным ртом. И от кого из своих бездельников-клиентов она могла подцепить мою любимую манеру выражаться? Я был почти готов поклясться, что сам выдумал ее, идеальную женщину, как раз в моем странном вкусе. Я всегда отличался пылким воображением. Жизнь становилась все более удивительной. Леди Меломори крутила задницей перед белокурым результатом групповой медитации арваровских буревухов, а я спешил на свидание с собственной галлюцинацией. Мы все сошли с ума. Один Мелифар оставался нормальным человеком. Он воевал, грустил, напивался и спал, как и положено настоящему мужчине. Разумеется, никакая она была не галлюцинация. Самая настоящая женщина. Сидела над нетронутым подносом с едой из жирного индюка. Нервно вертела в руках погасшую трубку. Ждала меня. Ждала. Меня? С ума сойти.
«Правда хорошо, что я пришел?» —
нахально спросил я.
«Конечно хорошо. Должен же кто-то все это съесть. А мне пока не хочется. Совершенно не могу есть, когда нервничаю. А вечерок сегодня тот еще».
Она говорила так небрежно, словно мы были знакомы лет 200. Но взгляд был совсем иной. Внимательный, настороженный, печальный. Мне очень хотелось взять ее за руку для начала, но вместо этого я уткнулся в тарелку. Вот же черт, только мне начинает казаться, что я наконец навсегда избавился от своей проклятой стеснительности, как жизнь тут же бестактно убеждает меня в обратном.
«А почему вы вернулись?» —
вдруг спросила Техи.
«Вам что, действительно здесь понравилось?»
«Понравилось — не то слово», — подтвердил я. «Так хорошо, как здесь, просто быть не может. Конечно, жаль, что полицейские убрали трупы. Они здорово оживляли интерьер, но у вас и без них очень мило».
Техи криво улыбнулась, дрожащей рукой поправила прическу, ссутулилась, опустила голову. Я был почти уверен, что мое общество доставляет ей изрядное удовольствие, но сидела она как на иголках. Я судорожно подыскивал подходящую тему для беседы. «Расскажите мне про вашу родню», — наконец попросил я. «Вы ведь не шутили, когда сказали, что ваши братья умерли и стали привидениями?»
«Какие уж тут шутки! Они действительно умерли, вернее, погибли. Когда речь идет о насильственной смерти, принято употреблять именно это слово. Но они по-прежнему существуют. Только их тела весьма отличаются от человеческих. И возможности тоже. Я ведь иногда вижусь со своими братьями. Они по-прежнему живут, точнее сказать, обитают в нашем фамильном замке. Я бы сама с удовольствием там поселилась, но находиться рядом с ними подолгу совершенно невозможно. Люди все же должны жить с людьми, да? Мне нравится их нынешнее бытие. Мои братишки так легки и свободны, о, нам живым и не снилось. Они бродят по разным мирам, как мы с вами гуляем по улицам Еха, и это лишь малая часть их развлечений. Прочие пока недоступны моему пониманию».
Техи столь пылко расписывала преимущества посмертного бытия, что мне самому захотелось стать привидением. Я приложил все усилия, чтобы удушить эту фантазию в зародыше. Однажды сэр Махи Аинти, старый шериф города Китари и самое непостижимое из знакомых мне человеческих существ, сказал, что все мои желания исполняются, рано или поздно, так или иначе. У меня было немало времени, чтобы хорошенько обдумать его слова и прийти к выводу, что моя жизнь изобилует убедительными доказательствами этой заумной теоремы. Для начала я напомнил себе, что прогулки по разным мирам были мне вполне доступны и при жизни, и не так уж они мне понравились, скорее наоборот. Впрочем, возможно, я просто не успел войти во вкус. Пока я раздумывал, Техи решительно поднялась со стула и направилась к стойке. Потом вернулась с двумя стаканами.
«Нам с вами пора выпить и перейти на «ты», — предложила она. «Вас ведь тоже тошнит от этого выканья, правда?»
«Тошнит», — согласился я.
Пить мне совершенно не хотелось, но перейти на «ты» — это звучало заманчиво. Трудно соблазнить женщину, к которой обращаешься на «вы». А я был твердо намерен соблазнить эту невероятную леди. По крайней мере, стоило попробовать.
«Отвращение к условностям делает вам честь»,
— усмехнулась Техи, поднимая свой стакан.
«За тебя, сэр Макс».
«Ну, за меня так за меня»,
— рассмеялся я и тут же галантно добавил. «За тебя, Техи».
«Только выпить нужно все», — сказала она. «Это вкусно и не слишком крепко. Честное слово».
Я послушно пригубил ароматную жидкость. Напиток пах экзотическими цветами и душистыми лесными травами. Крепость действительно почти не ощущалась. Но пульс мой тут же участился, а дыхание напротив перехватило. Ничего удивительного. Напротив меня сидела самая прекрасная женщина во вселенной. А я-то дурак, до сих пор не упал к ее ногам.